Размышляли ли вы когда-нибудь о том, как лидеры проходили свою подготовку в ранние времена? Как это происходило в Ветхом Завете, во времена Нового Завета и за 2000 лет распространения христианства? Возможно, эта тема вас ранее не интересовала, но для меня эта тема стала очень важной, и я стал изучать ее еще с 90-х годов прошлого столетия. Эти размышления очень нужны нам, поскольку наш институт готовит лидеров, несущих возрождение, восстановление и обновление. Как происходило призвание лидеров? Какой была их подготовка и постановление на служение? Сегодня мы возьмем несколько примеров и применим эти знания к себе. Сегодня мы поговорим о философии и различных моделях подготовки служителей. Начнем с Ветхого Завета. В нем записаны истории из жизни многих лидеров. Но я хочу начать со времен служения пророка Илии и Елисея. В Ветхом Завете пророки, несущие возрождение, готовились в школе пророков. Мы можем сказать, что в то время уже существовал институт христианских лидеров. В школах пророков готовились будущие лидеры. Наглядным примером культуры того времени являются взаимоотношения и служение двух пророков – Илии и Елисея. Особенно интересно заметить в этой связи, что Илия однажды жалуется Богу, говоря, что один он остался, то есть нет других лидеров. Во время служения пророка Илии царствовала Иезавель, и мы помним эту историю, произошедшую на горе Кармел. Кажется, нет других лидеров вокруг Илии, но Бог говорит, эти лидеры будут. Илия и Елисей начинают школу пророков, так сказать, подобие института христианских лидеров. Можно сказать, что в те дни, а это было 3000 лет назад, существовали семинарии для представителей различных религий. Были школы поклонения Ваалу, в которых воспитывались пророки Ваала, пропагандировавшие эту религию. В 1000 году до нашей эры Ахав, царь Израиля, и его жена Иезавель были большими сторонниками религии Ваала. Фактически, они формировали национальную религию Израиля в свете поклонения Богу Иезавели, божеству Аккаронскому. Мы видим ситуацию, в которой развивается религия, противоречащая поклонению живому Богу Яхве. Поклонники Бога Яхве в то время находились в меньшинстве. Илия даже подумал, что он вообще остался единственным пророком, который не поклонялся Ваалу. Однако, кроме него у Бога все еще было 7000 человек в Израиле. Илия начал школу пророков, избрав Елисея и призвав его на служение Господу. К моменту смерти Илии Елисей был уже готов взять мантию пророка. Сам Елисей еще больше расширил влияние этой школы. Как в то время пророки готовились к служению? Они просто проводили время со своими наставниками, получая от них наставления до тех пор, пока сами не были уже готовы стать пророками. Это и была модель ученичества, в которой местные наставники воспитывали пророков. Учитель-пророк своей жизнью показывал, что значит жить по Господним заповедям, и таким образом учил этому будущих пророков. То есть уже в Ветхом Завете различные способы передачи информации и образования были развиты. И эта модель ученичества, наставничества, которая использовалась во времена Елисея и Илии, продлилась по всем временам, описанным в книге Царств, и даже до того момента, когда пришла полнота времени, и Иисус Христос пришел на эту землю. Во времена Христа была развита система синагог, были раввины, обучавшие своих учеников. Но вся эта система имеет свои корни еще в Ветхом Завете и во времена Елисея и Илии. Во времена служения Христа Иоанна Крестителя сравнивали с Илией, также и самого Христа сравнивали с Илией и другими пророками. В Новом Завете описано, как Иисус создал школу для пророков, которых Он назвал учениками. Сын Божий призвал на служение простых людей. Обычно Он призывал их из рабочего класса, рыбаков и сборщиков налогов, чтобы они стали будущими лидерами, несущими возрождение. Мы видим, что в своем служении Иисус использовал свои знания Ветхого Завета. Он проводил все свое время с учениками и делился с ними знаниями о Царстве Божьем, которые они провозглашали после того, как Иисус умер, воскрес из мертвых и вознесся на небеса. Итак, Иисус и модель наставничества. Да, это на самом деле так. Иисус также продвигал модель наставничества, в которой долгосрочные отношения, сопровождаемые обучением, подготовили учеников к служению пророков в ранней церкви. Эта модель была поставлена под сомнение религиозными лидерами времен Христа. Они часто ставили его служение под вопрос. Но ее силу и эффективность отрицать просто невозможно. Вспомните, как лидеры еврейской религии характеризовали Петра и Иоанна после вознесения Христа к Богу Отцу. Мы читаем, что когда религиозные лидеры увидели мужество Петра и Иоанна и поняли, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, потому что узнали их, что они были с Иисусом. Книга Деяния 4.13. Эта модель, которая формально была создана во времена Илии и Елисея, продлилась по всему Ветхому Завету, и она действовала во времена Иисуса Христа, который таким образом готовил своих учеников. После того, как Иисус Христос умер, воскрес и вознесся на небеса, ранняя церковь продолжала нести эту весть. Модель наставничества была такой же, как и во времена Ветхого и Нового Завета, когда апостол Павел был призван Богом, чтобы распространить церковь среди язычников, он также подходил к служению с мышлением наставника. Эта модель обучения включала в себя проведение времени с недавно избранными учениками, будущими служителями. Прекрасным примером этого является его совместный труд с Тимофеем, которого он назвал своим сыном. Первое и второе послание Тимофею являются примером содержания учения, передаваемого наставниками, которое теперь стало частью Священного Писания. Лично мне особенно нравится ранняя церковь. Все апостолы отошли в вечность, никого из них не осталось на земле. И мне интересно, как же новая церковь будет распространять учение Христа и готовить новых лидеров. Все это применимо в наше время. Я размышляю о том, что вы были призваны к этому обучению и к служению. Сможете ли вы передать это обучение другим и подготовить новых лидеров? Каждый из нас сможет стать партнером по видению и таким образом помочь другим в получении образования. А к тому времени, когда апостолы ушли в вечность, их учение и учение Христа были записаны и переданы христианским лидерам. Они, в свою очередь, передали знания и содержание основ веры новым лидерам. Свидетельство о возрождении передавалось из поколения в поколение. Модель наставничества была доминирующей моделью для избрания, обучения и призыва на служение будущих лидеров, или как их тогда называли пастора. Были также и другие служители, названные диаконами, старейшинами. Самые разнообразные роли были среди лидеров. Обучение их проводилось путем наставничества, включавшее в себя передачу глубоких основ веры. В это время развивается институт рукоположения. Что такое рукоположение? Немного остановимся на этом. Мы читаем в книге Деяний об избрании диаконов, пресвитеров и об их рукоположении. В некотором смысле Рукоположение — это способ указать на человека, сказав, что это лидер, избранный Богом, признанный Церковью, посланный Богом и нами лидер. Это пресвитер, это диакон, это служитель. В вопросах рукоположения наш институт сотрудничает с Альянсом христианских лидеров. Что касается ранней церкви, то в то время были очень необходимы служители, проживающие именно в той местности, где и находилась церковь. Были необходимы местные лидеры. Эта модель ученичества дала церкви рукоположенных священников, пасторов, старейшин и служителей диаконов. Они создали группы руководителей в ранней церкви, что было очень похоже на еврейскую модель, когда руководители, старейшины и другие почитаемые люди сидели у ворот города. Служители диакона. Мы находим информацию о них уже в книге Деяния, 6 глава. После дня Пятидесятницы образовалась церковь, и было необходимо иметь больше служителей. Возникла необходимость иметь служителей, диаконов. Позднее слово «служитель», «диакон» было переведено как «министр», и это слово пришло в английский язык. В русском языке мы имеем слово «служитель», а в английском оно звучит как «министр». Апостол Павел использует слово «диаконос» по отношению к самому себе, говоря о том, что он поставлен служителем для распространения благовестия. Таким образом, увеличивалось количество служителей, и система рукоположения воспроизводила сама себя. Так в ранней церкви были старейшины, диакона, которые создали группы руководителей в ранней церкви. Они служили Богу и церкви, имея различные дары и обязанности. В послании к Ефесянам, 4 главе с 11 по 12 стихи, вы можете найти эти различные обязанности. Они были призваны Богом для распространения Евангелия. В результате церковь быстро росла и укреплялась. Эта модель наставничества постепенно изменилась в корпоративную модель обучения лидеров. В течение следующих столетий развития христианства мы с вами видим развитие иерархических моделей. Вначале все очень просто и децентрализовано. Затем все больше и больше происходит централизация в вопросах служения и, соответственно, образования, особенно ко времени Константина, узаконившего христианство. В то время христианские лидеры и лидеры империи, а также политические лидеры были взаимосвязаны друг с другом. Вопрос, кто будет рукоположен для какого вида служения, решался централизованно. В Средневековье, когда христианство очень распространило свое влияние, было много достаточно печальных примеров, как власть изменяет человека в худшую сторону. Но было также много и прекрасных примеров того, как Бог призывает посвященных лидеров, несущих возрождение. Глядя на то, через что прошла церковь в своей истории, я просто удивляюсь тому, что в любое время служение благовестия продолжается, весть о Христе продолжает распространяться, несмотря на множество совершенных ошибок. Однако происходит так, что модель обучения, в которой образование напрямую передавалось от наставника к ученику, отходит. И вводится новая, более современная модель, подразумевающая иерархическую структуру. В течение 500 лет церковная организация развивалась и соответствовала культуре того времени. Стало развиваться монашеское движение, которое иногда изолировало лидеров от людей, на служение которым они были призваны. Однако это движение помогло христианским лидерам внести большой вклад в сохранение истории и культуры раннего христианства. Если бы не некоторые монашеские движения, возможно, у нас сегодня не было бы Библии на греческом языке. Дело в том, что они переписывали Священное Писание из поколения в поколение и таким образом сохранили его. Сегодня многие считают, что все, что происходило в Средневековье, все было плохо. Я так не считаю. Да, была потеряна модель наставничества и ученичества. Христианство уже по-другому относилось к обществу, была слишком большая связь с политикой и так далее. Я также вижу, что Дух Святой сохраняет в нас эту прекрасную связь с первым христианством путем сохранения Священного Писания, а также некоторых других трудов раннего христианства. То есть я считаю, что этот стакан был наполовину полным, а не наполовину пустым. Даже несмотря на то, что эта церковь боролась за то, чтобы не быть полностью отсеченной от своих корней. Так монашеское движение помогло христианским лидерам внести большой вклад в сохранение истории и культуры раннего христианства. Появилось много монашеских орденов, которые послужили основой для работы будущих миссионерских организаций. Были различные миссии, направленные в разные части нашего мира. Итак, модель образования изменилась, и теперь мы подходим к тому времени, в которое началось развитие современного вида семинарий. В основном, церковь продолжала отходить от простоты раннего христианства. До времени реформации для наставления лидеров редко использовалась Библия. Подчеркну, для наставления христианских лидеров. Вместо этого в ходу были церковные традиции и практика, которые по мере их развития и составили основную учебную программу, используемую в подготовке будущих руководителей церкви. В это время священник Мартин Лютер стал понимать, что что-то происходит неправильно. Я верю, что этот священник был ведом Духом Святым, прибил 95 тезисов церковной двери. И он начал задавать вопросы, которые заставили многих задуматься о том, кем мы являемся, будучи христианами, будучи церковью. Он и другие лидеры стали позиционировать христианство совсем в ином свете. Описывая христианство по-другому, они не пытались вернуться к корням христианства. Но эти изменения коснулись не только христианства. Вместе с другими изобретениями, в частности изобретение печатного станка, появились изменения и в культуре. Многие сегодня не думают об изменениях в культуре, считая, что изменения произошли только в христианстве. И возвращение произошло к писаниям Августина. На самом деле эффект был намного больше. Изменения произошли и в самой культуре, потому что с изобретением печатного станка люди могли больше читать. И они хотели узнать, что об этом писали древние. Это было также временем, когда интересовались трудами древних философов. Мартин Лютер обнаружил, что были те истины в католической церкви еще тысячу лет назад, которые были утрачены и к которым необходимо возвратиться. Этот процесс был назван реформацией. Произошла также так называемая контрреформация. В самой католической церкви прошел процесс очищения, когда церковь постаралась очиститься от коррупции. В это время возрождения и просвещения были открыты многие университеты и другие учебные заведения. Для процесса подготовки христианских лидеров стали использовать слово «семинарии». Это слово вначале стали использовать католики, а затем и протестанты. Слово «семинарии» происходит от латинского «семинар», что означает «грядка с семенами рассады». Во времена контрреформации римские католики начали называть свои учебные заведения семинариями. В этих семинариях личная дисциплина и обучение философии были поставлены во главу угла. Снова замечу, что это была попытка католической церкви вернуться к своим корням и даже ко многим библейским учениям. С того времени многое в истории протестантских церквей и католических церквей идет двумя разными линиями. Католическая церковь была под влиянием Фомы Аквинского. Традиция была поднята до уровня Священного Писания. Протестантская же церковь возвратилась к более раннему времени, к V столетию, используя в своем служении и для основ своего вероисповедания труды Августина. Итак, и те, и другие ранее были католиками, избравшими различные модели. Была модель католической церкви 15 столетия, затем 16 и V столетия. Много было различных обсуждений, дискуссий на эту тему, но и те, и другие готовили своих служителей в семинариях. Итак, протестантские церкви также организовывали семинарии. Они не следовали традиционной католической модели средних веков. Они использовали более раннюю модель, похожую на ту, что была распространена в католических церквях V века. Для обучения, вместо работ Фомы Аквинского, то есть учений XV века, использовались работы Августина. В результате изучения истории было замечено следующее, и я хочу процитировать доктора Грэма Хилла, основателя проекта Global Church, то есть проекта под названием «Глобальная церковь». Доктор Грэм Хилл написал: «Широкое распространение библейских писаний и трудов отцов церкви, произошедшему благодаря необыкновенному успеху печатной прессы, явилось мощным вкладом в религиозное обновление XVI века. Труды известного среди отцов церкви Августина Гиппийского 354-430 года, 430 год – это V столетие. Труды Августина считаются наиболее используемым источником для движения реформации. За несколько столетий до этого интерес к изучению богословия Августина резко возрос. Этот период стал так называемым возрождением Августина. Реформаторы строили свое учение на учении Кальвина, который бесчисленное количество раз цитировал святого Августина. То же самое делал и Лютер. Поэтому во времена реформации происходит возврат к учениям V столетия. Итак, реформация, как и контрреформация, не вернули процесс подготовки к служению к первоначальной учебной модели наставничества и ученичества. Христианские лидеры должны были оставлять свои дома и отправляться в семинарию, чтобы пройти обучение и процесс рукоположения. Итак, сегодня во многих местах действует модель 15 столетия, а других 16 столетия. Сегодня, к сожалению, есть и такие методы рукоположения, когда желающий просто посылает деньги на расчетный счет, указанный на каком-либо веб-сайте, и взамен получает документ, конечно же в кавычках, о том, что этот человек прошел рукоположение. И это происходит здесь, в Соединенных Штатах Америки. Но я хочу, чтобы мы с вами понимали, каковы исторические модели образования. Итак, по-настоящему есть две основные модели, как действовала школа пророков или подготовка к служению. Или же служителю нужно уехать из своего дома, чтобы жить и обучаться в семинарии. Или же вторая модель, подразумевающая наставничество и ученичество, в которой исследуются определенные основы. Книги, заданные вам для чтения, я излагаю плюсы и минусы различных моделей обучения к служению. Прочтите соответствующую главу. Так. В Институте христианских лидеров мы стараемся создать наилучшую систему подготовки к служению. Мы стараемся привлечь наиболее образованных, успешных преподавателей и наставников для вашего обучения. Таким образом, мы используем лучшие модели семинарского образования, а также опыт школы пророков прошлых времен, то есть модель наставничества и ученичества. Таким образом, мы соединяем христианских лидеров, живущих в одной и той же местности, контекстуализируем образование и делаем его более качественным. Итак, подход Института христианских лидеров состоит в том, что мы стремимся объединить преимущества как модели ученичества, так и модели семинарии для обучения служению. Цель состоит в том, чтобы подготовить как можно больше эффективных христианских лидеров для служения. Революционное влияние интернета позволяет нам стремиться к тому, чтобы максимально использовать оба подхода. Я хочу закончить эту лекцию, подчеркнув 6 преимуществ этого подхода. Первое. Мы продолжаем поощрять развитие местного наставничества. В прошлой презентации мы уже говорили о том, как миссионерское движение охватило весь мир. Так почему же не использовать эти возможности, эти ресурсы? Пусть лидеры растут там, где они были посажены. В Второе – это доступность образования, имеющего конкретную миссию. Наша цель – благодействовать во всем мире, и мы хотим привлечь к обучению и подготовке к служению так много христианских лидеров, как только это возможно. И эти лидеры будут руководимы и обучаемы местными наставниками. Третье преимущество состоит в соответствующих академических ожиданиях. Некоторые люди считают, что академические требования не так важны. На самом-то деле они весьма важны. Как я уже говорил, Институт христианских лидеров привлекает наилучших в академическом плане преподавателей и наставников, потому что мы хотим, чтобы вы, лидеры, несущие возрождение, имели самое современное библейское понимание вашего служения, чтобы вы могли беседовать с различными людьми и быть уверенными. Когда к вам подойдут люди этого мира или атеисты, мы хотим, чтобы вы были уверены и знали, что ответить им. Мы также хотим, чтобы вы были уверены в своем служении новому поколению лидеров. В свете всего вышеперечисленного, академические стандарты весьма важны. Также хотим, чтобы вы имели двухстороннюю профессиональную направленность. Сегодня мы имели встречу с Майклом Грином, руководителем программы предпринимательства. С ним мы размышляли об апостоле Павле. Для меня апостол Павел – успешный руководитель в области бизнеса. Он мог обеспечивать сам себя. А также его помощники Акила и Прескила, которые также обеспечивали себя и могли жертвовать на нужды бедных, находящихся в Иерусалиме. Вы помните, что апостол Павел делал сбор пожертвований на нужды иерусалимских верующих, находящихся в бедственном положении. Также апостол Павел был лидером в христианском служении. Он также был и философом. Лично я не против, когда служитель получает зарплату за свою работу. Павел писал: трудящийся достоин пропитания. Но если мы предполагаем взращивать сотни, тысячи, миллионы христианских лидеров, нам необходимо использовать и другую модель служения, когда служитель имеет профессию и совершает служение в свободное время. Поэтому мне очень нравится система служения апостола Павла, его собственная жизнь и подготовка новых поколений служителей. Таким образом, эта система воспроизводила саму себя. Все они способны обеспечивать сами себя, служить Богу, взращивать новых лидеров, иметь знания в области философии. Вот такое совмещение способностей и возможностей очень близко моему сердцу. Вот такую систему мы и хотим создать в Институте христианских лидеров. Пятое преимущество – это низкий уровень расходов на обслуживание курсов. Нам совершенно не обязательно иметь много различных зданий, современное оборудование во всех классах. Все, что нам нужно – это люди. Поговорим о шестом преимуществе нашего подхода. Поскольку Институт христианских лидеров растет, приглашая лучших профессоров и развивая вышеописанные подходы, которые теперь все более и более заслуживают доверия, создаются основы для национальной аккредитации в США. В настоящее время мы сотрудничаем с Министерством образования США по поводу нашей аккредитации. Также в этих вопросах мы сотрудничаем с библейскими ассоциациями по аккредитации. Мы имеем договоренность с библейскими семинариями, уже имеющими аккредитацию, чтобы наши студенты, если захотят продолжить свое обучение, имели возможность продолжить свое образование в этих семинариях. Заканчивая эту лекцию, хочу сказать, что мы хотим возвратиться к идее школы пророков, к модели, которая использует все сильные стороны ученичества и наставничества. Мы развиваем сотрудничество с нашими партнерами. Если вы посетили сайт нашего института, вы, вероятно, заметили большое количество партнеров, с которыми мы сотрудничаем. Какой целью мы это делаем? Мы хотим предложить вам образование наивысшего уровня. Хотим содействовать взращиванию большого количества лидеров, несущих возрождение. И, возможно, вы призваны Богом стать одним из них. Наше желание, чтобы вы крепили связи с местными лидерами, чтобы вы использовали возможности образования, которые мы предоставляем вам, чтобы вы хорошо справились со всеми заданиями, чтобы через ваше служение число учеников Христа возрастало, и Евангелие Иисуса Христа еще более было провозглашаемо на этой земле.